бы хотела говорить именно на эту тему, потому что я думаю, мы говорим на разные темы, как быть успешными в Боге, как возрастать, но самое главное, самое, скажем так, ядро вообще и центр всего христианства – это то, что сделал Господь на кресте. Да? И если бы не было этого акта послушания Отцу, если бы не было действительно пролитой крови за нас с вами, то не было как таковой и церкви, не сидели бы мы здесь и не имели бы права, наверное, вообще называться христианами. Так, сегодняшняя тема, я ее назвала так: «Алмаз искупления, его грани». Действительно, искупление через кровь Иисуса Христа – это как драгоценный алмаз, это как подарок. И, как вы знаете, алмаз, граненый алмаз, он имеет множество граней, которые прекрасно сияют на солнце. Да? И сегодня я бы как раз хотела затронуть такие основные грани этого подарка, этого алмаза, который Бог даровал нам. Ведь, опять-таки, все говорят, что веруют, все говорят, что мы христиане, мы знаем, кто такой Иисус Христос. Но до конца ли мы понимаем, и особенно тогда, когда мы берем вечерю, тогда, когда мы совершаем вот это вот причастие, да, может быть, как правило, люди это делают вообще неосознанно, они это делают, потому что, как им кажется, они принадлежат христианской церкви, они должны это делать. Но в Писании сказано, что когда мы это делаем недостойно, неосознанно, когда мы не понимаем, вот я смотрю на стол, и мне хочется увидеть здесь вечерю, ее нету пока, да? Я думаю, что вы готовите ее в процессе, да? То тогда, когда мы осознаем, что мы делаем и что сделал Бог для нас, тогда мы действительно с трепетом таким, с осознанием принимаем вечерю, и вечеря, причастие, оно работает в нашей жизни. И сегодня я бы хотела начать просто на таком примере. Такой, как зарисовка, да, небольшая. У одного отца, достаточно состоятельного человека, был сын. И сын пошел служить в армию, он служил в медицинском батальоне. И во время войны он спас очень много людей, вытаскивая их с поля битвы, вытаскивая их просто из-под пуль. И однажды он был смертельно ранен, и он погиб. Человек, которого он когда-то спас, был художником, он служил тоже в армии, и он нарисовал его портрет. Он нарисовал его портрет по памяти, просто в память о том человеке, который спас ему жизнь. И после войны он разыскал отца и приехал к нему. Приехал к нему и вручил в подарок этот портрет. Он был такой незамысловатой работы, это не было там какое-то произведение искусства, но он напоминал о погибшем сыне. Отец очень тягостно переживал потерю. И он был меценатом, он был также любил собирать произведения искусства. У него была очень большая коллекция, он был достаточно богатым человеком. Но не сумев пережить горе, потерю сына, он умер. Через некоторое время он умер. В его доме был объявлен аукцион. И так как это были очень известные работы, то съехались люди со всех стран, со всего мира, которые хотели купить эти полотна, хотели купить эти картины. И когда, как скажем так, распорядитель аукциона начал аукцион, одним из условий было, сначала было выставлено на продажу вот именно эта картина. Как я сказала, незамысловатая картина, портрет сына этого отца, сына хозяина. И он стал объявлять цену, и никто не хотел покупать портрет сына, потому что он не имел никакой ценности. Никто. И цена снижалась, 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 и она снизилась уже до $20, и только старый садовник, который знал сына, знал эту семью прекрасно, он поднял руку и говорит: «У меня есть 10, я предлагаю 10, я хочу купить этот портрет». Когда он купил портрет, тогда распорядитель аукциона сказал: «Все, на этом аукцион закончен». По завещанию отца, тот, кто покупает портрет сына, тот приобретает все наследство. Все были шокированы, и все не могли просто поверить этому сказанному, но все наследство, вся коллекция этих ценных картин, весь этот особняк, он перешел тому, кто купил портрет сына. В этом большая, скажем так, сокрыт пример для нас. Почему? Потому что точно так же человек не может приблизиться к Богу, не может наследовать никакие благословения, обетования, пока он не приобретет Сына Божьего, пока он не позволит войти Богу через Сына Божьего в свою жизнь. Нечего ожидать каких-то благ от Бога, если человек отвергает Иисуса Христа, если он отвергает Сына. Итак, получающий Сына получает все наследство. Поэтому Иисус Христос – это центр нашей веры. Но сегодня я бы как раз хотела больше расширить и говорить, что же Он сделал для нас. Да? И я хочу начать с самого начала, о том, когда был сотворен первый человек – Адам. Мы можем читать в Бытие, что Адам не был душою живою до тех пор, пока Бог не вдохнул в него дыхание жизни. То есть тогда, когда Бог вдохнул дыхание жизни, кровь стала циркулировать в нем, да? И, в принципе, он был сотворен прямо из лона Божьего, скажем так, да? Это действительно был первый человек, живая душа. И он стал душою живою тогда, когда Бог вдохнул в него дыхание жизни. С того момента он действительно, все было открыто ему, все было доступно ему. И, как мы знаем, он был окружен Божьей славой. Он был наг, и когда была дана ему жена, они не стеснялись друг друга, потому что они постоянно пребывали в Божьем присутствии. Да? Когда же они потеряли святость, когда произошел грех, то и слава Божья отошла от них. И мы видим, что они остались наги, они стали стыдиться друг друга. И Господь, чтобы прикрыть их наготу, Он убивает первое животное. Было совершено пролитие крови. И когда мы с вами говорим, Писание, вернее, говорит, что без пролития крови невозможно прощение, мы видим корни этого закона, духовного закона, которые лежат еще в бытие. Только когда проливается кровь, только тогда происходит искупление и прощение. Нам кажется, почему так? Почему кажется так жестоко, да? Что за чей-то грех кто-то должен умирать? И это были животные. Весь Ветхий Завет – это были животные. Бог ни в коем случае не требовал смерти человека за чей-то грех, но Бог повелел, что грех человеческий смывается посредством крови. И был введен институт вот этого жертвоприношения тогда, когда приносились жертвы в храме, тогда, когда были закланы животные, тогда, когда совершалось заколание животного за грех всего израильского народа. И кровь, которая была пролита, она вносилась первосвященником в святая святых, и таким образом весь народ очищался, это правда было раз в год, от своих грехов. Конечно же, постоянно совершались ежедневные жертвы, но это был прообраз того, что предстояло осуществиться, да, по Божьему плану через несколько тысячелетий, именно во время распятия Сына Божьего, во время Его смерти и пролития Его крови. Итак, Адам и Ева стали наги не из-за того, что они не имели одежду, но из-за того, что Божья слава отошла от них. Да? И вот тогда, когда они согрешили, когда Бог заколол животное, убил животное, эта кровь пролилась, да? Таким образом они смогли остаться жить, но они уже потеряли Божье присутствие и Божье общение. И они все равно продолжали знать, что они наги, им нужно было прикрыться этими шкурами. Но в этом, знаете, такая очень интересная мысль прослеживается, что сегодня люди, точно так же, понимая, что они наги, не имея этого мира, они пытаются скроить себе одежду из чего угодно. Они пытаются просто чем угодно заглушить свою боль, свое одиночество, свою отверженность, да? И это может быть алкоголь, наркотики, это может быть все что угодно, какие-то погоня за земными благами, но это все не дает действительно присутствие Божье, присутствие Божьей славы, и оно временно может накормить, временно прикрыть эту наготу. Но на самом деле Божье присутствие не заменит ничем. И вы со мной, наверное, все согласитесь. Итак, Бог с самого начала предопределил, что прощение человека может быть только через пролитие крови. Почему это так ценно нам осознавать? Потому что если мы просто без всякого почитания приходим к вечере, к причастию, и мы не осознаем вообще, что мы делаем, да? Для кого-то это просто виноградный сок или вино, или кусочек булочки, тогда мы и не будем получать благословение от этого. Потому что человек, который осознает, что это действительно прообраз того, что Бог для нас сделал, что через Его святую кровь мы только имеем прощение, да, он действительно будет исследовать свое сердце, он будет с почитанием просто принимать эту вечерю. Да. И дальше мы можем видеть в Библии, опять-таки, Божий закон, что кровь именно смывает грехи, что кровь она может искуплять. Мы можем проследить ситуации Каина и Авеля, да? Бытие 4:1-8. Вы помните, что Каин, он принес не животное для Бога, да, но он принес плоды. То есть он принес то, во что он вложил труд, то, что он произрастил, и таким образом, что он сделал? Он пренебрег Божьим предписанием. И если Бог говорил, скорее всего, вообще, Каину рассказывалось о том, что сделали его родители, и он знал, что они согрешили, и он знал об их непослушании, и он знал, что растение не может искупить вообще грех. И все же в непослушании он пытался Бога задобрить, принося ему растение. Но это не была Божья воля, и поэтому мы видим, что Бог не принял его жертвы. Потому что, опять-таки, духовный закон говорит о том, чтобы должна была быть пролита кровь. И Авель как раз поступал правильно, он приносил жертву животных. И смотрите, Евреям 9:22 мы можем прочитать. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Можно задать вопрос, почему так? Вот так. Бог установил такой закон. Каин же настаивал на том, чтобы приносить все равно жертвы, такие, как он хочет, поклоняться Богу своим, а не Божьим способом. Очень часто мы то же самое творим в нашей жизни. Мы хотим делать то, что нам кажется правильным, да? Мы хотим служить так, как нам кажется нужно. Но Бог хочет, может быть, совершенно другого поклонения, совершенно другой жертвы от нас. И вы знаете, когда мы говорим о том, что мы жаждем пробуждения, мы жаждем Божьего огня, в Писании сказано, что без огня, без жертвы огонь не сходит. То есть сначала должна быть жертва. И часто эта жертва в нашем состоянии, в нашем сердце. Спасибо, братья. Часто это должно быть наш какой-то просто, может быть, эгоизм, на который мы наступили, может быть, наши амбиции, которые мы оставили. И это жертва. Это жертва, когда мы отказываемся просто от своего «я», но ищем Божьих путей. И дальше мы видим, что после ситуации Каина и Авеля проходит некоторое время, да, и Библия говорит, что во время поклонения, когда был построен храм Соломонов, да, Соломон освящал храм, когда он только построил, и какое невероятное количество было заклано животных, чтобы освятить этот храм, да. Их даже нельзя было посчитать. И 3 Царств, 8 глава, 10-11 стих. Смотрите, интересно написано. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень». То есть было заклано множество животных. И совершенно ясно становится, что через кровь, да, Божье присутствие приходило так, что священники не могли просто стоять в Божьем присутствии. Было такое облако просто Божьего там присутствия, что они просто не могли стоять в этой силе, в этом облаке, да. И когда мы говорим об Иисусе Христе, мы видим, как много пророчеств в Ветхом Завете. Задолго до того, как Иисус сошел на землю, уже было сказано о Его пришествии. И с самого начала в Бытие 3.15 мы можем читать, что Бог пророчествует. Он говорит о семени, которое придет через ту же личность, через женщину, точно так же, как грех пришел, да, через женщину. Придет семя через женщину, да, и сатана будет жалить это семя в пету, но семя сокрушит сатане голову. И это как раз пророчество о Марии, которая родит Иисуса Христа. И Иисуса в 1 Коринфянам 15-45 стих называют «последний Адам». Да? То есть был первый Адам, который упал, согрешил, а Иисус есть последний Адам. Да? Почему? Потому что Его кровь, она не была кровью от этой земли. Его кровь была божественной, сверхъестественной, поэтому она смогла действительно искупить и простить все наши грехи. То есть у Господа был совершенный человек здесь на земле, Его Сын, да, Сын Божий. И давайте мы прочитаем Евреям 9 глава, 13-14 стих. Что говорится о крови Иисуса Христа? То есть наступил такой момент, когда все эти жертвы, они не смывали грехов людей. И Писание говорит, что «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа», или, как сказать современным языком, «тем не менее, тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть вашу, нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть в результате послушания Иисус Христос, Он пролил Свою кровь, и Его кровь – это кровь действительно святая, чистая, которая смогла омыть грехи всего человечества. Поэтому, смотрите, это был акт послушания. И когда мы приступаем к вечере, если мы приходим в бунте, в каком-то нераскаянном грехе, то эта кровь не будет работать на нас, она не будет давать исцеление, она не будет давать благословение. Поэтому очень важно, так же, как Иисус Христос, в послушании просто приступать к вечере. И когда мы говорим о гранях искупления, о гранях прощения, об этом алмазе, об этом подарке, одной из граней, которую я хотела бы сказать, что Господь, Он освящает нашу совесть через кровь Иисуса Христа. Потому что на самом деле есть большая разница между чувством вины, между нашей совестью, которая нас так может сильно обличать. Да? Мы видим, что Иуда, он был обличен совестью, да? Но это не было действительно покаяние такое, которое бы кто-то мог принять, и чтобы действительно Иуда потом не совершил самоубийство. То есть совесть человека, она нуждается в очищении, она нуждается в прощении. И только кровь Иисуса Христа, она очищает нашу совесть, чтобы, как в Писании сказано, мы могли служить Богу живому. То есть совесть – это как раз и есть часть нашего естества. И смотрите 2 Коринфянам 1.12. Откроем, пожалуйста. Павел пишет: «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности не по плотской мудрости, но по благодати Божьей жили в мире, особенно же у вас». Несмотря на все обвинения, которые против Павла выдвигали, да, и против тех, кто с ним служил, Павел знал, что ему нечего стыдиться. Его совесть, она была чистая, она его не осуждала, да? Его совесть ему свидетельствовала, что он вел себя правильно и благочестиво. Вот точно так же Господь, Он работает и с нами, точно так же через Его святую кровь мы получаем вот это очищение, да? И, конечно же, мы познаем Слово Божье, познаем, что правильно, что неправильно. Мы исполняем заповеди. Но когда человек впадает в чувство вины, да, это может быть больше, чем понимание нашей ответственности. Это может выходить на уровень такого самоосуждения и самоупрека, когда человек сам себя не может простить. И вот этот вот просто эту дверь очень часто дьявол раскрывает, и человек ходит в этом самообвинении, когда Бог его уже давно простил, а он продолжает себя винить. И когда обличает, например, Дух Святой, это происходит по-другому. Всегда в этом есть надежда. Всегда, когда человек в покаянии приходит к Господу, открывает свое сердце, всегда есть освобождение, всегда есть исцеление в этом. Когда же человек под гнетом вины, да, когда он не приходит к крови Иисуса Христа, он не прибегает к Духу Святому, к Слову Божьему, то вина действительно она может его просто задушить. И как один пастор говорил, что говорит, человек может ходить на одно и то же покаяние множество раз, и пока он действительно не соединится с Господом, да, когда он не примет веру, что Господь его простил и очистил, он все время будет каяться в одном и том же грехе. И это может просто, человек может сойти с ума от этого. Он говорит, бабушка приходит и кается за аборты, которые она сделала там по молодости. И это настолько у нее просто засело уже в голове, она не может принять. Он говорит, бабушка, ну ты что, это каждый день что ли делаешь эти аборты, что ты каждый раз приходишь и одно и то же говоришь. И как бы человек не понимает зачастую, что Бог простил его, Бог очистил его, искупил его, да, и вот дьявол просто может очень сильно держать человека вот в этом самоосуждении, в этом таком, знаете, пораженной совести. И смотрите, Евреи 10:19-22. То есть приходит, когда Бог действительно, когда приходит эта уверенность, что Бог меня простил, Бог меня оправдал, приходит радость, приходит уверенность, что действительно, да, это так. И это, опять-таки, возможно только через кровь Иисуса Христа. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Очистите сердца от порочной совести. То есть совесть, она может быть очищена, а может быть порочной, да, и человек, я думаю, угрызение совести есть и у неверующих тоже, но оно никуда не идет, потому что они не знают Бога, да, и, может быть, эта совесть, она их душит, она им что-то напоминает, но дальше развития никакого не происходит. Так вот, чтобы мы с вами не были пойманы в эту ловушку, потому что не по нашим заслугам, действительно, по Божьей благодати, через кровь Иисуса мы очищаемся от нашей порочной совести. Господь забирает это чувство вины. Вторая грань алмаза этого – это то, что кровь, она нужна, можно сказать, даже это, наверное, в первую очередь, для Бога. То есть вы слышали такое выражение, что сказано, что Бог, Он не видит наши грехи, да? Он видит все сквозь призму крови своего Сына. И Бог, Он, в принципе, можно сказать, что Он закрывает глаза на все то зло, которое мы сделали. Почему? Просто так Он это делает? Нет, потому что Он знает, что кровь Его Сына, она была пролита, и эта кровь по духовному закону, она полностью искупает и прощает нас, да? То есть, прежде всего, нужно сказать, что кровь, она нужна для Бога, потому что Бог не может сам в себе разделиться и противоречить, да? То есть, мы должны понять, что насколько Бог святой, Бог всесильный, прекрасный, и Он до такой степени нас любит, да? Но, тем не менее, Его принцип остается неизменным. Только через кровь происходит прощение. И вот когда Дух Святой откроет нам ценность, какую имеет вообще кровь Иисуса Христа для Бога Отца, да, что Бог Отец, Он видит нас только через кровь Своего Сына, тогда и мы будем с почитанием смотреть просто и относиться действительно с благоговением к крови Иисуса Христа и в частности к вечере, которую мы сегодня и будем совершать. То есть Иисус Христос, Он искупил нас, Он простил нас и очистил. И как мы знаем с вами из Ветхого Завета, первосвященник заколол животное с этой кровью, входил в святая святых. Мы с вами имеем доступ к Богу. Сейчас повсеместно каждый человек, кто считает себя верующим, кто есть верующий человек, он может прийти к Богу в молитве, иметь с Ним общение, да? Но так было не всегда. И поэтому, опять-таки, благодаря чему это стало возможно? Благодаря тому, что Иисус Христос, Он умер на кресте, Он пролил Свою кровь, и таким образом эта завеса, которая разделяла человека и Бога, она разорвалась. Она разорвалась, и Господь, мало того, Он послал нам Святого Духа, который в наших сердцах, посредством которого мы можем иметь общение с Богом. И вот Христос, Он исполнил миссию первосвященника. Евреям 9 глава, 11-12 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед в большую совершеннейшую скинию, нерукотворную». Вы знаете, скиния – это там, где совершалось богослужение, да? «То есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Здесь употреблен такой духовный язык, нам вообще как бы трудно представить эту картину, что Иисус надрезал там себе вену и зашел в святилище. Нет. Но исполнился, может быть, в духовном мире что-то такое подобное было, но исполнился этот закон, когда Он пролил Свою кровь. И эта кровь действительно, тот человек, который по вере приходит к Богу, по вере приходит в смерть и воскрешение Иисуса Христа, через кровь Сына Божьего он имеет спасение, он имеет искупление. Поэтому первосвященник как раз, это было только как бы отголосок того, что совершит Иисус Христос через тысячи лет, да? И смотрите, когда это совершалось, всегда первосвященник ходил в святая святых, это было тайное такое действие, да, и мы знаем, что к нему, к ноге привязывали эту веревку с колокольчиками, потому что первосвященник был человек, и он мог быть грешным, он мог умереть там в святая святых, и постоянно, когда он ходил там и мазал, и кадил, эти колокольчики должны были звенеть. Если же они переставали звенеть, его просто за веревку могли мертвого оттуда вытащить. Так и в нашей с вами жизни, наша жизнь, она должна звенеть, она должна просто пылать для Господа, да, и она должна быть светом в этом мире. Потому что если она такая, что уже тихая, может быть, мы уже духовно умерли, да, насколько мы действительно звеним просто в этом мире, насколько мы говорим о Господе. И поэтому, смотрите, в тайне происходило это действие. Точно так же, когда израильский народ выходил из Египта, когда помазывали косяки дверей кровью Агнца, это тоже был все прообраз того, что через кровь Божьего Агнца мы получим с вами спасение. И это было наружное действие, то есть внутри они кушали Агнца, и когда мы с вами кушаем хлеб, это как будто мы кушаем, да, тело Господне, мы кушаем Агнца. И мы знаем, что люди кушали внутри Агнца заколотого, а косяки дверей наружно помазывались именно для Бога. То есть кровь Иисуса Христа, она нужна для Бога. Через кровь Он видит нас, Он прощает нас, Он совершенно по-другому смотрит на нас. Да? И Бог, Он есть любовь, никто с этим спорить не будет, но Он справедливый судья. Так вот, кровь Иисуса Христа, можно так сказать, это самый главный аргумент нашего прощения. Она полностью удовлетворяет Бога. Это подобно тому, когда косяки были помазаны, и Бог сказал: «Увижу кровь и пройду мимо, не поражу этот дом». Да? И когда Господь видит нашу веру, когда Он видит, что мы действительно спасенные, омытые, очищенные, Он принимает нас в своих объятия, да, никакая пагуба нас просто не касается, все двери просто нашей жизни, они помазаны кровью Иисуса Христа, они помазаны от всякой пагубы. Следующее, значит, кровь нужна для Бога, да, и еще хотела бы сказать, 1 Петра, замечательные стихи, 1 глава, 18-20 стих. То есть мы по вере принимаем, что кровь Иисуса Христа – это драгоценный подарок, драгоценная просто, скажем так, просто духовная субстанция, да, которая омывает и очищает всю нашу жизнь. Смотрите, нетленным золотом или серебром, искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. То есть весь этот план Божий, он был еще прежде создания мира, полностью предусмотрен для того, чтобы люди были искуплены. И мы с вами стали наследниками этого плана, и он явился, и он был совершен. То есть Господь принимает кровь как возмездие за наши грехи, и он больше ничего не имеет против нас, весь наш долг уплачен. Когда мы это осознаем, действительно мы ценим. Мы ценим то, что мы вспоминаем, берем причастие. Это не просто хлеб и вино, да, или хлеб или сок. Но мы понимаем, что это плата полностью заплачена, да, заплачена за каждый наш грех. Окей, кровь, еще одна такая грань, это доступ. Доступ наш с вами, доступ святая святых, да. И Евреям 10:22, как мы читали, что только кровь Иисуса Христа очищает нас от порочной совести, и мы уже очищенные, омытые, мы можем входить в это святая святых, да. И хоть Господь и говорит, что сердце человека, оно крайне испорчено, да, и, в принципе, его ремонтировать бесполезно. Нужно, чтобы Бог полностью дал нам новое сердце, да. И, в принципе, когда мы вещь какую-то хотим выбросить, мы не будем ее стирать, выглаживать перед тем, как выбросить, да. Поэтому Господь хочет полностью, чтобы наше сердце поменялось. И Он хочет совершать это в нас. И Он сказал Иезекииле 36:26, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». Да? То есть Господь, даже правильнее сказать, что не Господь не очищает наши сердца, но Он дает нам новое сердце. Да? Опять-таки через кровь Иисуса мы получаем это новое сердце. И через кровь Иисуса Христа, как я говорила, мы можем каждую минуту обращаться к Нему, да? Нам не нужно идти в храм особенно специально, совершать какие-то жертвоприношения, как это было раньше, но каждую минуту через Святого Духа мы можем иметь с Ним общение. Следующая грань, которую я хотела бы затронуть, это исцеление. Исцеление. Вернее, сначала скажу о победе над сатаной, да, победа над сатаной. Сатана, его имя, вы знаете какое, и его миссия – украсть, убить и погубить человека. И также его имя, одно из таких, это клеветник. Он постоянно клевещет на нас, клевещет уже на нас, верующих, на неверующих, да, и это одно из самых сильных его оружий вообще, следует сказать. И вот в Откровении 12:10, когда Иоанн видел всю эту картину будущего, когда сатана будет полностью поражен, там так говорится: «Низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом день и ночь». Вот вы представьте, вы оступились где-то, да, сказали там какое-то слово неправильное, даже мысль, мысль сатана не умеет считать, но хотя бы словами согрешили, делами, да? И сатана сразу же с этой петиции, он бежит, и он докладывает Богу. Ну, это так как образно говорю. Но так было с Иовом. И мы можем читать тому подтверждение, что совершенно праведный человек, который был как бы очень жертвенным, добрым, благословенным, как бы в наших глазах мы бы сказали, действительно, благоговейный даже, да? Перед Богом, но сатана, он хотел найти в нем действительно те открытые двери, в которые бы он мог прийти и разрушить его жизнь. Он клеветал на него. И смотрите, это поприще, где сатана очень часто одерживает победу. Да? И тогда, когда мы позволяем сами, может быть, какими-то вещами, и мы их откладываем в долгий ящик, вместо того, чтобы прийти к Богу, покаяться, отдать это все в покаяние. Дьявол берет эти вещи, да, И он просто приносит, раздувает это перед Богом и говорит: посмотри, посмотри на своего сына, на свою дочь, да. Но дьявол очень часто забывает, что Бог простил наши грехи. И, конечно же, тогда, когда мы с вами открыты, когда мы каемся перед Богом, когда мы приходим в покаяние, в смирение просто к Нему, то Господь однозначно, Он прощает нас. И смотрите, кровь как раз, опять-таки, кровь Иисуса Христа, она очищает нас от всякого греха, да? Не вообще от всех грехов, но от каждого в отдельности, да? У Бога ничего нет, чтобы было сокрыто. И Он знает наши падения, Он знает наши ошибки, да? И кровь Иисуса Христа, она действительно, нету такого греха, который бы она не могла смыть. Но очень важна наша позиция, потому что если мы только остаемся в позиции бунта, в позиции несмирения, нераскаянного сердца, то очень часто дьявол, он может построить целый плацдарм в нашей жизни, да? И у него действительно будут в руках все козыри. И мы с вами не должны просто давать ему этой возможности ни на 1%. И тогда, когда мы ложимся спать, когда мы встаем утром, как я вам говорила, одна из моих молитв: Господь, утром просто мы молимся, мы просим о защите, об охране, но я также прошу: Господь, покажи мне все козни дьявола, которые он имеет против меня и моей семьи. И действительно, часто эти оплоты просто Бог показывает, предупреждает, и мы в полном вооружении противостоим этому. Поэтому часто люди говорят, что просто, ну вот у меня такие грехи, которые Бог не может простить. Это неправда. Другая проблема, когда люди не хотят их открывать, да? Когда люди не хотят каяться, когда люди держат это и думают, да где-то оно как-то там забудется, и Бог это не вспомнит и так далее. И когда мы действительно с открытым сердцем, наоборот, к нему бежим, то сатане не в чем нас обвинять. Сатана не имеет тогда никакой власти в нашей жизни. Поэтому, опять-таки, здесь нужно признать драгоценную ценность крови Иисуса Христа, да? Потому что сказано, что Христос, первосвященник, пришел со своей кровью во святилище, приобрел вечное искупление. Да? Как бы дьявол не клеветал, если мы отдаем это Богу, если мы просто действительно понимаем, что только таким образом мы можем освободиться, то сатана не имеет никакой совершенно позиции в нашей жизни. Дальше об исцелении я бы хотела поговорить. Да? Когда мы говорим, что мы принимаем кровь Иисуса Христа и принимаем Его тело, очень часто мы говорим о крови только. Но на самом деле мы забываем, что хлеб – это, особенно когда не хлеб дрожжевой, а мы используем мацу, да, без присутствия всяческой закваски, потому что закваска и дрожжи – это прообраз греха, то это тело Иисуса Христа, ломимое за нас, да. И вы помните, когда подошла женщина, язычница, и которая просила исцеления для своей дочери. И Иисус сказал, и, может быть, даже очень грубовато сказал, что почему ты просишь у меня это? Нехорошо взять хлеб у детей и бросить это псам. Да? Таким образом, он сказал, что я пришел прежде всего к дому Израилеву, я пришел к израильтянам, к евреям. Она сказала очень мудро. Она сказала, что даже псы, даже собаки, которые едят под столом, они имеют право взять хотя бы крошечку этого хлеба. Этот ответ понравился Иисусу, и Он сказал: «Все, твоя дочь исцелена». Так вот, хлеб Иисуса Христа, тело Иисуса Христа, прообраз, да, хлеб, когда мы принимаем, действительно, даже самая малая крошечка, да, когда мы принимаем, что действительно Иисус Христос, Он взял все наши грехи и болезни, и Он был побиваем, Он был просто под этим грузом издевательств всего, Он понес не только наши грехи, но наши немощи и болезни. И вот когда мы с верой приходим к причастию, к вечере, и когда мы это осознаем и принимаем это, тогда действительно мы исцеляемся. И вы знаете, сейчас очень часто говорят, что, ну вот христиане должны быть здоровой форме, в спортивной как бы форме, должны соблюдать определенные диеты, не кушать свинины, не кушать там морских всех этих креветок, раков и так далее, двигаться, да, мы без движения. Я хочу сказать, что то же самое было в Израиле. Они очень соблюдали кошер, они не кушали свинины однозначно, они не кушали нечистых животных, они жили по закону Моисея, который запрещал все это кушать. Они много двигались, не было никакого транспорта, но мы видим, как много было больных людей. И здесь вопрос заключается в следующем. Почему? Почему были больные? И Иисус именно исцелял их всех. Да потому что нужно было сначала исправить состояние именно в духовном плане. И когда люди, они встречались с Иисусом, да, когда их сердца просто плавились от Его любви, когда они принимали по вере, а Иисус действительно это, ну скажем так, Он был само ходячее здоровье, Он не болел, у Него никогда не было головной боли, Он никогда не говорил, ой, я не приду там на служение, потому что у меня что-то болит. Он был совершенный в этом плане, да, и когда действительно даже к Его одежде прикасались, то исцелялись. И вот когда мы опять-таки приходим к вечере, приходим к причастию, когда мы понимаем, что в этом колоссальная сила, да, мы по вере просто принимаем это исцеление, тогда, когда мы по вере берем этот хлеб, берем это вино, и мы понимаем, что мы прикасаемся действительно к Его телу, не только к Его одежде, к Его телу, мало того, мы берем его просто внутрь, верою, да, то тогда совершается чудо, совершается действительно вот это вот просто трансформация внутри нас, трансформация нашего здоровья и исцеления. И вы знаете, очень часто люди думают, что причастие возможно брать только в церкви. На самом деле это не так, потому что очень много случаев, я думаю, что вы можете сами свидетельствовать, когда люди брали причастие дома, будучи в немощи, будучи, может быть, в каком-то духовно подавленном состоянии. И Бог точно так же совершал свое чудо. У кого-то быстрее, у кого-то, может быть, не так быстро, но кровь, действительно, она нужна для прощения, хлеб для исцеления. Да? Недаром хлеб, сказано, хлеб – это исцеление для детей, для его детей. И мало того, смотрите, по вере, когда язычники, да, хоть Иисус и сказал, что я пришел только к евреям, к дому Израилеву, но когда по вере язычники, да и мы с вами язычники, приходим к Иисусу Христу, то исцеление доступно для всех верующих. И слава Богу за это. Поэтому, как я сказала, даже маленькая крошечка, которая есть тело Иисуса Христа, она дает нам полное право на исцеление. Но сейчас я бы хотела поговорить о том, что действительно это святая заповедь причастия, и когда мы приходим, насколько важно заглянуть внутрь себя. Когда мы приходим к вечере, мы понимаем, что да, только одно средство моего спасения, моего исцеления, прощения – это кровь и тело Иисуса Христа, но мы не хотим быть виновными против тела. Каким образом мы становимся виновными? 1 Коринфянам 11:28 Павел говорит: «Да испытывает себя каждый человек, да испытывает себя, да смотрит свое сердце». Да? То есть нам нужно заботиться, чтобы мы не только недостойно не участвовали, но чтобы мы не оскверняли эту вечерю, да, не оскверняли просто. Это священное просто такое действие. И у Агея есть такие, у пророка Агея такие стихи. «Если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей, и полою своею коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» Отвечали священники и сказали: «Нет. А если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» И отвечали священники и сказали: «Будет нечистым». То есть действие нечистоты, греха, оно всегда оскверняющее. И мы должны понять разницу. Мы не приходим, такие все в грехах и такие уже все, к этой вечере, вот мы сейчас возьмем этот кусочек хлеба, это вино, и мы сразу очистимся. Нет, Если не будет перед этим сокрушения, покаяния, если мы перед этим не откроемся перед Богом, оно нас не будет очищать. Да, Иисус Христос умер, и Он очистил весь мир от греха, но это не значит, что все прямо стали христианами. Стали христианами и получили спасение только те, кто уверовал, кто покаялся и кто следует за Ним. Поэтому очень важно испытывать себя, тестировать себя, да, то есть смотреть, чтобы просто эта закваска, чтобы где-то, которая у меня есть, чтобы она у меня так меня не заквасила, чтобы я просто действительно не осквернился, может быть, даже для Бога нет разницы, большой, малый грех, но какой бы ни был, отдавать это просто Богу. И мы знаем ужасный пример, да, когда-то прославленный Херувим, да, который был рядом с Богом, может быть, был его правой рукой, но он стал дьяволом, стал сатаной. Произошло ли это в один момент? Конечно же, нет. Но произошло, наверное, постепенно. Сначала гордость, превозношение и так далее, и так далее. И потом уже пошло бунт и недовольство против самого Бога. Да? И вот сейчас особенно, когда смотришь, что происходит в современном мире. Совсем недавно буквально я была просто настолько раздавлена, вы знаете, шокирована, когда одна из больших церквей в Киеве, пастор этой церкви, разводится со своей женой. Но смысл даже того не в том, что он развелся, да, потому что, ну, всяко может быть. Может быть, была измена, может быть, какой-то действительно есть какой-то грех, и человек не может это простить, мы не знаем, да. Но мало того, что он разводится, и это делается аж год назад, он продолжает быть в служении. Он продолжает как бы служить дальше, и продолжаются вроде бы как бы хорошие отношения, в церкви это все покрывается, скрывается, да. И то есть сейчас, когда это вышло и раскрылось, и это как бы не первый уже скандал, да, просто в украинском христианстве, ну, я не говорю, что в русском нет проблемы, это не в этом дело. Но когда это выходит все на поверхность, то есть люди просто задают вопросы, что это же где-то оно зрело, оно где-то это долго шло, да? И когда сейчас это все выходит, самый неподходящий момент, когда этого человека называют духовным отцом нации чуть ли, да? И вдруг вот такое вот творится. То есть, опять-таки, мы не должны даже малой капли греха позволять оставаться в нашем сердце, да? Мы должны это просто обнажать. Мы должны с этим бороться, мы должны приходить к Господу. И смотрите, Христос сказал, Лука 12:47, «Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много». Иакова 4:17 сказано, «Кто разумеет делать добро и не делает, то тот уже человек грешит». Да? Очень часто мы знаем, что правильно, но мы продолжаем в этом жить, в плохом, да, и мы как бы продолжаем делать неправильные вещи. И Господь говорит, кто разумеет делать добро, но не делает, удерживается, да. И, знаете, мне стало страшно от этих слов, потому что очень часто думаешь, что на самом деле, что, ну, где-то там поленился, где-то стормозил, где-то, может быть, там, где-то, ну, там, проспал там или что-то такое. Но ты понимал, что нужно было сделать по-другому. И ты как бы ищешь отмазки, и ты ищешь какие-то извинения, что ты не сделал так. Господь говорит, это есть грех, это есть грех. Поэтому может появиться какой-то маленький грех, да, который, кажется, не имеет никакой там вообще такой большой проблемы, но Господь говорит, что просто все нужно отдавать Ему, нужно приходить. И очень часто люди... Такая тоже может быть крайность, когда люди знают, что они не готовы, например, простить кого-то. Они не хотят избавиться от какой-то ситуации, да? Они тогда вообще не принимают вечерю. Это тоже неправильно, потому что они постепенно становятся такими пассивными, верующими, христианами, и в них входит эта духовная немощь. Я сейчас хочу, чтобы мы с вами послушали один стих. Я так думаю, что эта женщина написала его сама, но он как-то меня, знаете, очень коснулся. Потому что, знаете, такая, ну, как бы, потенциальная опасность любого человека – это смотреть и выискивать соринку в глазу брата своего. И очень часто бревно, которое у нас, мы его не видим. Да не будет это в нас с вами, в нашей церкви. И вот просто этот стих, он ну, как бы затронул меня до глубины души. Давайте мы его послушаем.
Мы ждем Христа, не правда ли, братья и сестры? С надеждой в сердце, что так близок час, когда откроет небо нам свои объятия и от всех бед земных избавит нас. Мы говорим друг другу «время близко» и с сожалением смотрим на людей, которые в пороках пали низко, не замечая страшной участи своей. Да, время близко, время так серьезно. Родные, не пора ли нам взглянуть, пока еще совсем не стало поздно, не на чужой, на свой житейский путь? Вот здесь, сейчас, сидя в этом зале, пусть каждый взвесит искреннее себя. Пусть каждый спросит: «Господи, не я ли тот, кто сегодня предает Тебя?» Нет, не за деньги, как продал Иуда, еще дешевле, за пустую ложь, за клевету, что сею я повсюду, хоть с виду на такого не похож. Не я ли тот, который за обиду готов вредить друзьям из-под тишка? Кто за наживой потерял из виду могучий светоч Божья маяка? Не я ли, встав на гордом пьедестале своих ошибок, не хочу признать? И в час последний, Господи, не я ли тот, кто так беспечно продолжает спать? Друзья, ведь Бог сегодня поднимает большое решето в руках своих, и как зерно Он церковь просевает. Не подступает ли к сознанию страх, что, занявшись ненужными делами, в заботы окунувшись с головой, мы даже не заметили, как сами просеялись с ненужной шелухой? А на устах Иисуса прославляем и будем жизнь беспечно продолжать, учить других, того не замечая, что нам самим-то небо не видать. Да сохранит нас Бог от этой доли, но все зависит только лишь от нас. Если будем жить по Божьей воле, мы средь спасенных встретим славный час. И в славный день, когда придет Спаситель, услышим мы, как скажет Он, любя: «Ты верный раб, войди в мою обитель, я приготовил место для тебя». Аминь.
Хорошие стихи, правда? Очень хорошие. Действительно, наверное, Господь, Он просеет каждого, да, из нас. Потому что очень часто, когда мы благодать принимаем как должное, приходит где-то такое, знаете, теплота приходит. Теплота в отношениях с Богом, теплота в нашем духовном росте. Да не будет этого у нас. Сейчас я бы хотела, чтобы мы с вами встали и взяли некоторое время для того, чтобы исследовать свои сердца, чтобы Господь показал нам просто состояние каждого из нас. Потому что, да, мы искуплены от вечной погибели страданиями и смертью нашего Господа Иисуса Христа. И очень часто мы забываем об этой драгоценной крови, которая была заплачена за это искупление. И принимаем все как должное и остываем. Пусть Господь нам покажет действительно, не продаем ли мы Христа, не отказываемся ли мы от Него, не всаживаем ли вот эти гвозди, которые были просто вбиты в Его тело. Нашими устами, нашим осуждением, нашими поступками, нашим непрощением. Пусть Господь сейчас покажет нам. Хорошо? И эти вещи, они должны быть сейчас отданы просто Богу в покаянии. Я призываю вас это сделать. Может быть, это не совсем то, что я сейчас перечислила в наших жизнях. Может быть, у кого-то что-то другое. Но вы достаточно знаете уже Слово Божие. И Есть очень хорошее золотое правило такое, да? Как ты не хочешь, чтобы люди с тобой поступали, так не поступай с ними. Поэтому если мы в этом плане где-то нарушили это правило, если мы пожелали, может быть, просто, или пожелали зла, поступили неправильно по отношению к нашему ближнему, или просто там осудили, просто сейчас отдавайте это Господу, хорошо? И я бы хотела, чтобы мы с вами сейчас включили песню, Марина. Песня называется «Алтарь». И, как я вам сказала, алтарь, жертвенник, огонь не сходит туда, пока не будет жертвы. Так вот, пусть сейчас наша жертва – это будет сокрушенный дух, сокрушенный просто, смиренный перед Господом. И все, что есть, просто не нужно. Мы сейчас возложим на этот алтарь, чтобы действительно Божий огонь, чистый огонь, он все это пожег. Тихонечко включи нам эту песню «Алтарь», а мы просто побудем в Божьем присутствии сейчас.